Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Десятинная церковь в Киеве. Новая археология и новая книга Гетмана Украины». Во второй части передачи «Интерпретация православной хоровой музыки в Америке». Российские и украинские археологи завершили совместную работу по изучению Десятинной церкви в Киеве. Результатом ее стало то, что представление ученых об этом памятнике и обо всей древнерусской архитектуре буквально перевернулось. С заведующим сектором архитектурной археологии Государственного Эрмитажа Олегом Ионисяном беседует Татьяна Вольцкая.
Десятинная церковь – древнейший каменный храм Древней Руси. Но это памятник не русский и не украинский. Археологи считают, что именно он заложил основу древнерусской архитектуры. Он дожил до середины XIII века и погиб при взятии Киева монголами, говорит заведующий сектором архитектурной археологии Государственного Эрмитажа Олег Ионисян.
Руины его еще довольно долго стояли, да вплоть до начала XIX века, потихоньку разрушаясь. И в начале XIX века была предпринята первая попытка его исследований, петербургским, кстати, архитектором Ефимовым, всем известная. Потом на этом месте была возведена новая церковь уже в XIX веке по проекту Стасова, очень неудачная, но тем не менее она стояла. И в свою очередь та была снесена уже в 30-е годы. Второй раз к исследованиям церкви вернулись, кстати сказать, еще пока стояла Стасовская церковь, императорская археологическая комиссия в самом начале 20 века. А затем после сноса Стасовской церкви исследования были проведены уже вот моим же учителем, покойным Михаилом Константиновичем Каркиным. С тех пор памятник стал хрестоматийный, знания о нем были положены в основу всех наших знаний о дальнейшем развитии архитектуры Древней Руси, но время прошло. Мы в целом себе ход истории русской архитектуры и византийской архитектуры представляем уже более детально. С этой точки зрения масса вопросов возникла к самой Десятинной церкви в том виде, в каком она была издана. Все мы это прекрасно знали, но территория была благоустроена. Там был устроен такой археологический парк. Остатки Десятинной церкви были не музеифицированы, они были трассированы по поверхности земли.
Я была там когда-то, да, и можно было просто пройти вот ногами по следам фундамента, да?
Это был макет фундаментов, сделанный выше метра на полтора-два, с тем, чтобы подлинные фундаменты сохранить. Но в какой-то момент возникла ситуация, что к исследованиям можно вернуться, и возникла она вот в связи с чем. На этом месте одна из меняющихся сейчас на Украине властей, а идея возникла первый раз еще при президенте Кучме, на этом месте возродить святыню, то есть построить храм, так же, как и в XIX веке. Что строить? Непонятно. Строить церковь, которая погибла еще в XIII веке, оснований для этого даже самые хорошо проведенные исследования не дают. Строить то, что построил Стасов, никто, в общем-то, не хотел. А ансамбль сложился уже вокруг. Как только на Украине начинает меняться власть, этот вопрос опять возникает. И вот в 2005 году эти исследования начались. Ни я, ни мой киевский коллега Глеб Юрьевич Ивакин, мы даже не думали, что нам посчастливится с этим памятником работать и вырастить на нем теперь уже наших учеников. Результаты оказались совершенно неожиданными. Памятник оказался, с одной стороны, такой, каким мы его знали, а с другой стороны, совершенно другим. Десятинная церковь перестает быть сейчас, в нашем понимании, тем объектом, с которого все началось. Из нее дальнейшая история русской архитектуры не идет. Она памятник переходный. Она с трудом влезает в стандарты, собственно, византийские. Не открывает еще собой галерею всех последующих построек. Она промежуточная. Не только потому, что она первая вообще на Руси. Ведь ее строили мастеры некие от грек, это византийцы. Она и для византийской архитектуры нестандартна. Та классическая схема, что пришли уж императорские мастера из Константинополя, ее построили, поползла по швам. Да, они там, конечно, присутствовали, но не только им принадлежала ведущая роль. Мы сейчас увидели явный и отчетливый почерк совсем другой архитектурной традиции, болгарской. Почерк мастеров первого болгарского царства. Десятинная церковь не копирует собой в то же время памятники болгарские тоже. К тому же, когда ее начали строить, первого болгарского царства уже 15 лет как не существовало. Оно оказалось захваченным той же самой Византией и стало частью Византии. Просто византийский император, посылая мастеров на Русь, каким-то образом составил эту команду, что туда вошли и мастера, действительно греки, и болгарские мастера, и там всего порвано. А поскольку найти буквальных аналогий пока честнее отдается ни в Болгарии, ни в самой Византии, ценность этого объекта невероятна. Разговоры о том, что памятник-то, в общем-то, ни на что не похожий, велись еще после первых исследований этой церкви. То есть после вторых, которые велись в самом начале 20 века, еще когда стояла Стасовская церковь, на доступных для исследования участках, вот тогда, оценивая их, Дмитрий Владимирович Айналов, наш выдающийся петербургский, опять же, историк архитектуры, историк искусства, византинист, он впервые тогда сказал о том, что, господа, этот памятник, ну, не влезает ни туда, ни сюда. Это не история русской архитектуры, это ее предыстория, и так к нему надо относиться. Вот сейчас мы как бы вернулись опять к этой точке зрения, спустя ровно столетие. Выяснилась еще одна вещь, и связано это уже, к сожалению, с вопросом о дальнейшей судьбе этой территории. Вот этот парк вы помните, видели, он перестал сейчас нравиться по одной простой причине. Территория в самом центре Киева, вот такой лакомый кусочек, чтобы оставить его без застройки. Ну, естественно, что бизнес-центр, отель там не построишь, там можно построить, опять же, храм. Уже на строительство его можно столько денег забухать, да к тому же одна из конфессий, которая его получит, это же недвижимость. И вот сейчас игры начались вокруг этого. Сейчас эту деятельность по строительству в очередной раз удалось, ну, пока затормозить. И здесь в чем-то сыграли и наши совместные с киевскими коллегами усилия о приостановке этого процесса, рекомендации, которые мы вырабатывали, о необходимости исследования теперь уже не только участка Десятинной церкви, а всей Старокиевской горы. Это ядро государства древнерусского, первый христианский центр на Руси. Это исток того, из чего потом выросла и Россия, и Украина, и Белоруссия, и многое вообще в христианском мире. Это продолжение истории Византии, то, что связано с историей Болгарии. Памятник цены не имеет. Поэтому вот эту ситуацию нам удалось каким-то образом заблокировать сейчас. Но работать в этом направлении еще надо, опасность это не ушла. На этот год, да, раскоп засыпан. И здесь нужно большое спасибо сказать ФИФА, потому что сам факт проведения футбольного чемпионата европейского в Киеве, вопрос о каком-либо строительстве в центре Киева, он отпал сам по себе и стал, наоборот, вопрос о хотя бы временном благоустройстве этой площадки. И если удастся все-таки добиться того решения, которое уже созрело...
Значит, вот открытие, да?
Да, в общем, мы сейчас подтвердили открытие, сделанное в начале 20 века, по-новому его прочитав.
Самое интересное, что киевская проблема, угроза застройки участка бесценна с точки зрения археологии, как две капли воды похожи на проблему петербургскую, где существует угроза застройки Охтинского мыса с остатками крепости Нейншанс и другими ценнейшими вновь открытыми памятниками, говорит Олег Ионисян. Главный вопрос – что делать с этим участком земли?
Что делать? Строить там бизнес-центр? Реконструировать эти валы? Я, например, и против того, и против другого. Главное – сохранить. Это ландшафтная зона. Если вы бывали в Киеве и видели этот парк, вот по идее то же самое должно быть у Нейншанса.
Вот эта идея о таком парке архитектурном, она вам кажется как?
Я постоянно, возвращаясь к Нейншансу, говорю, что здесь нужно было сделать то, что еще в 82-м году было сделано в Киеве. Идея вот этого археологического парка.
Татьяна Вольская разговаривала с заведующим сектором архитектурной археологии Государственного Эрмитажа Олегом Ионисяном. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Мы с Ильей Смирновым как-то обсуждали книгу Татьяны Таировой-Яковлевой про Мазепу, а теперь «Гетманы Украины». Получается полная портретная галерея?
Не совсем. Перечислить героев книги?
Зачитайте весь список, пожалуйста.
Согласно оглавлению, Петр Сагайдачный, Богдан Хмельницкий, Иван Выговский, Иван Багун, Петро Дорошенко, Демьян Многогрешный, Иван Самойлович, Астафий Гоголь, Филипп Орлик, Данила Апостол, Кирилл Разумовский. И здесь тонкость. Слово «гетман», как и, например, «маршал», имело разные значения. Соответственно, отличался и ранг тех руководящих работников, которых этим словом величали. Если мы остаемся в границах Речи Посполитой, не углубляясь на Запад, то там коронный, польный, наказной гетманы – все это военачальники. А вот гетман Украины – высшее должностное лицо, в ходе освободительной войны соединившее в своих руках военную и гражданскую власть. Ну, вроде герцогов, только не наследственные. Пресветлый государь, как его называли Богдан Хмельницкий, и потом еще Самойлович, пытались сделать свое звание наследственным, но, слава богу, безуспешно.
А почему за это Бога надо благодарить?
Ну вот как-то Юрий Богданович Хмельницкий не оправдал надежд. То есть, возвращаясь к оглавлению, Сагайдачный все-таки в ряд гетманов Украины не совсем вписывается, как более ранний персонаж.
Это тот, о котором в песне поется.
Ну, если уж в народную песню попал, то, конечно, и в историческую книгу включить не жалко. Иван Багун. Автор сама же признает, что он, цитирую, собственно, гетманом никогда не был. Просто являлся столь яркой личностью, что не рассказать о нем нельзя. Филипп Орлик. Стал называться гетманом, извините, в Турции. Получил от султана диплом на владение всей Украиной. Конечно, очень почетно на стенку повесить, но все-таки недостаточно для легитимного правления совсем в другой стране. С другой стороны, ведь были несомненные гетманы, которых в галерею почему-то не включили. Ну, вышеупомянутый Хмельницкий-младший. Иван Брюховецкий, Иван Скоропадский, Павел Тетеря. Но поскольку книга Татьяны Геннадьевны Таировой-Яковлевой хоть и содержит необходимые ссылки на источники, как в академическом издании, но по жанру все-таки популярная, может, нет и необходимости так строго соблюдать протокол. Важнее общее адекватное представление об эпохе.
То есть в этой книге нет тех недостатков, о которых вы говорили, когда занимались исследованием про Мазепу.
Тогдашние мои претензии остаются в силе, к теоретическим пассажам, которые точнее было бы назвать идеологическими. Когда, например, события середины 17 века трактуются как национальное возрождение.
Илья, вот есть вещи, которые вам понятны, а другим людям, может быть, нет. Поэтому поясните, что именно здесь не так?
Нация – явление довольно позднее. Она связана с капиталистическим развитием. А слово «возрождение» предполагает существование на Украине нации или наций еще раньше 17 века. Это, простите, когда? Или вот в украинской элите вдруг обнаруживается некая позитивная государственная группировка, а государственность ее в том, цитирую, что «против царя московского мы под царем не думаем оставаться, когда знаем, что царь не даст нам таких вольностей, которые мы имели от короля его милости». Или вот глава 5 про Дорошенко начинается такими словами. Он был человеком глубоких и искренних убеждений. Его можно назвать одним из самых бескорыстных гетманов Украины, ведь собственные интересы и власть он ценил значительно меньше общественных идеалов. Конец цитаты. А дальше автор выдает фактический материал про бескорыстие и идеалы. Каковые проявились еще до того, как человек глубоких убеждений стал гетманом. Я цитирую. «Воевода Рамадановский назначил прилуцким полковником Якова Воронченко, а не Дорошенко. Не приходится удивляться, что Дорошенко стал одним из тех старшин, кто подписал Годячский договор с Речью Посполитой. Вскоре Дорошенко снова меняет свои политические симпатии. Возможно, одной из причин стало то, что ни он, ни его брат Степан не получили от поляков шляхетства». В декабре 1659 года он в Москве в составе делегации полковников. Через год, опять в Речи Посполитой, назначен наказным гетманом для военных операций против русских войск на Левобережье. Получая вожделенное польское дворянство, плюс к тому, король пожаловал Петру местечко Гуляйполе, и вот новоиспеченный феодал уже подавляет бунт Ивана Поповича, то есть своих же недавних товарищей казаков. А потом и вовсе замечательный поворот. Цитирую. «Мне гетманство дано не от королевского величества, а дано мне гетманство от крымского хана, и всю надежду я полагаю на хана».
Вот я уже немножко запуталась. Интересно, он сам-то не запутался в свое время?
Боюсь, что и сам герой временами путался, кому и в каком порядке присягал. Итак, цитирую. «Дорошенко с ордой устремились на правый берег. Татары распустили загоны, набирая есыр, то есть рабов, для продажи на невольничьих рынках. Получив богатую добычу, вернулись в Крым. С помощью Орды Дорошенко планировал, в частности, расправиться с запорожцами. Но самые яркие из его общественных идеалов связаны с передачей Украины под власть турецкого султана. Турецкий посол вручил ему знаки протекции. По дороге турки вырезали население всех местечек. Ладыжин постигла страшная участь. Все мужское население было убито, женщины и дети отданы в полон. Оттуда устремились к Умани. Когда сопротивление было сломлено, начали резать всех подряд. Попрятавшихся в подвалах жителей задушили дымом, остальных убили. Не осталось ни одного целого здания. и так далее. Большая часть населения просто бросала все и бежала, куда глаза глядят. Зачастую на левый берег, к Самойловичу, то есть к гетману-конкуренту, что страшно злило и оскорбляло Дорошенко. Вместе с татарами он перехватил один такой обоз переселенцев числом до 10 тысяч. Сопротивлявшихся перебили, а остальных отдали в ясыр, то есть в рабство. Конец цитаты. Понимаете, здесь проблема не в жестокости или вероломстве. Политика вообще дело грязное. Но в серьезной политике еще просматривается какой-то, ну, более-менее долгосрочный расчет, стратегия, там, да, интересы классов и социальных групп. В данном случае хаотичные метания под действием сиюминутных побуждений и случайных выгод. Вот Астафий Гоголь, даром что предок великого писателя. Поражение турецкой армии стало причиной того, что в марте 1674 года Гоголь с другими правобережными полковниками присягнул царю. Летом того же года обратился за помощью к туркам и татарам. Получив татар от Калги султана, предпринял попытку завладеть черновцами. Осенью все того же урожайного года он уже присягает на верность Речи Посполитой. Про Филиппа Орлика сказано теоретически, то есть идеологически, что он положил себя на алтарь служению идеалу освобождения украинского гетманства. А фактически, опять все то же самое. В феврале 1711-го Орлик вступил в правобережье. В составе объединенного войска находились и поляки, сторонники Станислава Лещинского, и буджатская и белгородская орда Мегмед-Гирея, 30 тысяч. Обдирали и опустошали церкви, превращая некоторые из них в конюшни, сжигая другие. Переворачивали алтари, глумились над иконами, насиловали девушек, убивали людей обоего пола. Весь край от Роси и Тетерева до Днепра был опустошен. Тысячи людей уведены в рабство. Не удовлетворившись таким освобождением, Орлик, цитирую, выдвинул план окатоличивания Украины, надеясь таким образом получить поддержку Ватикана. Глава за главой – иллюстрация к словам Петра Великого, что в промежутке от Богдана Хмельницкого до Скоропадского гетманы были изменники, от чего много потерпело государство российское, особенно Малороссия. И пока не найдется надежного человека, лучше с гетманами не докучать. Книга дает наглядный ответ, почему в 17 веке не состоялась украинская государственность. Вместо нее так называемая «руина» – это целая эпоха так называется.
А она должна была состояться и называться как-то иначе?
А почему нет? Многие государства сначала были чьими-то вассалами, да, провинциями, колониями. Голландцы или швейцарцы, отделившись от своих феодальных правителей, сумели наладить самостоятельную жизнь. В данном же случае ни крестьяне, ни горожане так и не стали самостоятельной политической силой.
А казаки?
Верхушка их стремительно феодализировалась. Усваивала чисто дворянское презрение к анархическому крылу и черни. Это формулировка Таировой Яковлевой. А я вспоминаю книгу Бориса Моисеевича Пудалова «О смутном времени». Мы ее недавно обсуждали. Там очень разумное предложение коллегам-историкам быть внимательнее с казачеством. Потому что в 17 веке, цитирую, это не крестьяне и не ремесленники. Социальные интересы всех этих групп отнюдь не совпадали. И на украинском материале мы видим сложное переплетение в казачестве элемента трудового, демократического, поскольку в массе своей это все-таки потомки беглых крестьян, с разбойным и наемническим. Сагайдачный командовал героическими походами против турецких крепостей и невольничьих рынков, где были освобождены многочисленные христиане-невольники, чья радость не поддавалась описанию. Но, получив 20 тысяч злотых от Речи Посполитой, тот же Сагайдачный идет походом на Москву уничтожать православных единоверцев, включая женщин, детей и даже младенцев. Царское правительство на этом фоне выглядит действительно как наименьшее из зол. Вот гетмана Многогрешного сместили, судили в Москве, по доносам из его же окружения. Приговорили к смерти за измену, но потом простили, он еще выполнял ответственные военные и дипломатические поручения на восточных границах, умер в глубокой старости. Дорошенко после всего, что учинил, явился с повинной. Его назначили воеводой на Устюге Великом, и уж на что Петр I не самый добродушный руководитель. Но вот Данила Апостол был соучастником Мазепы, быстро сообразил, что поставил не на ту карту, вернулся от шведов обратно, и сказывал, что он был при Мазепе по неволе. Ну, конечно, оправдания шиты белыми нитками. Но ничего, Он стал одним из богатейших людей Российской империи, даже гетманом в конце концов. И в этом своем лояльном качестве он один из самых симпатичных героев книги, потому что действительно заботился о благосостоянии и просвещении людей. Как, кстати, и последний гетман Кирилл Разумовский, я цитирую, «доступен, со всеми ласков, полон остроумия и легкой иронии. В отличие от большинства других князей, выбившихся из грязи, никогда не забывал своего прошлого. В его дворце, в роскошном шкафу из розового дерева, хранилась пастушья свирель и простонародное платье, в котором будущий гетман в юности пас овец».
Это, конечно, смешно. В роскошном шкафу хранилось старое платье. Большой демократ. Ну ладно, то есть из книги получается, что выбор Богдана Хмельницкого был правильный.
А какие еще варианты? Обратно в Речь Посполитую, которая сама распадалась под грузом феодальных вольностей? Или включить Украину в исламский мир? Ну, для этого потребовалось бы существенно изменить состав не только элиты, но и населения в целом. Что, кстати, турецкие спонсоры Дорошенко уже пробовали осуществлять. Я цитирую. «Турки всерьез разрабатывали план перемещения местного населения на другие территории, а на землях Подолии начали селить татар». У освободительной войны на Украине было, как известно, два основных мотива – социальный и религиозно-этнический, которые в реальности тесно переплетались, потому что даже при формальном равном статусе православный все равно стоял ниже католика. Так что для гетманства, созданного под лозунгом защиты православия, все дороги вели в Третий Рим, к единственному полновластному государю одной с Украиной веры. Дабы не создавать впечатление, что я с Татьяной Геннадьевной согласен только по части фактов, но не оценочных суждений, приведу одну ее мысль ближе к концу книги, вспомнив в связи с Остафьем Гоголем, другого Гоголя, того, который прославил эту фамилию на весь мир. Она пишет так. «Одни его называют великим русским писателем, другие – великим украинским. Мы склонны считать термин «российский» наиболее приемлемым для Николая Васильевича. Вот такое направление мысли мне нравится». Потому что в результате тех драматических, а часто и трагических событий, о которых рассказывается в книге «Гетманы Украины», сформировались наша общая история и общая культура, которые уже не разделить.
Ну, а лично я считаю, что Гоголь просто великий писатель, как Шекспир, Бальзак или Томас Манн. Мы с Ильей Смирновым обсуждали книгу «Гетманы Украины». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В Москве по итогам митинга, прошедшего в четверг на Новопушкинском сквере, принята резолюция с требованием освободить арестованных по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая и прекратить их уголовное преследование. По оценке корреспондента «Радио Свобода», на митинг собрались около 2000 человек. Суд в Москве в четверг заключил под стражу подозреваемого в участии в массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая Николая Кавказского. Он был задержан в среду. В тот же день по делу о беспорядках на Болотной был также задержан Алексей Полихович. В настоящее время в качестве обвиняемых по делу проходит 14 человек. На 15 суток арестована активистка женского движения «Фемен» Яна Жданова за акцию против патриарха Московского и всея Руси Кирилла в украинском аэропорту Борисполь в четверг. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в Московский областной суд материалы уголовного дела о теракте в аэропорту Домодедово в январе прошлого года. Тогда погибли 37 человек, 172 были ранены. В Сирии в четверг жертвами столкновений стали не менее 114 человек. В четверг продолжались бои во втором по величине городе Сирии Алеппо. Столкновения были и в нескольких районах столицы страны Дамаска. В Казани задержан и арестован судом 7-й подозреваемый в недавнем покушении на религиозных деятелей Татарстана. Президент Кубы Рауль Кастро в импровизированной речи на празднование Дня революции заявил о готовности сесть за стол переговоров с США.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи интерпретация православной хоровой музыки в Америке. В Свято-Владимирской семинарии в Крествуде, недалеко от Нью-Йорка, регент хора Московского подворья Свято-Троицы Сергиевой Лавры Владимир Горбик провел мастер-класс «Интерпретация православной хоровой музыки». Занятия состояли из двух разделов – работы с хором по изучению церковных партитур, а также подготовки к пению в храме трех святителей в праздник апостолов Петра и Павла. Мастер-класс с последующим участием хора в богослужении организован Владимиром Горбиком вместе с регентом-композитором, президентом издательской фирмы «Мюзика Руссика», доктором Владимиром Морозаном и композитором-преподавателем богослужебных и музыкальных дисциплин Свято-Владимирской семинарии доктором Николаем Ривзом. Регентов, дирижеров и певцов хора собрали со всей Америки на конкурсной основе. Владимир Горбик рассказывает.
Доктор Владимир Морозан, крупный музыкальный деятель, как я с ним познакомился, есть такой в Сан-Франциско отец Петр Перекрестов. Он в свое время был руководителем совместного нашего проекта с подворьем, когда мы записывали аудиодиск с композиторами русского зарубежья. Это композитор русского рассеяния, которые когда-то в 1917 году после Октябрьского переворота покинули нашу родину, создали очень мощную композиторскую школу в Америке, и в моей душе музыкальной всяческое благоговение эти люди вызывают. Это предыстория вопроса. С того времени вышел наш диск, он продается в Америке. Кстати, интересная деталь такая, когда в посольстве американском, значит, офицер посольства спрашивает, а откуда вас там знают, там, и так далее. Я вынимаю этот диск, он так его долго разглядывал, смотрел, вертел в руках, фотографии смотрел, видит, там лица совпадают. Так, понимающие, стал кивать головой. Это такая маленькая деталь из жизни, да. В итоге, значит, вот ровно год назад, летом как раз, поступило предложение от доктора Владимира Морозана приехать нашим хором, мне с моими певцами, в Америку, чтобы в Далласе в 2013 году исполнить концерт на огромном хоровом съезде, там до 5000 человек доходит количество участников. Я сказал, что технически это будет сделать непросто, потому что любой перевоз любого коллектива через океан стоит немалых денег, а если еще учесть то, что хор у нас не монахов и не послушников, а профессионалов, возникают трудности чисто финансового порядка. Я ему предложил альтернативный вариант. Я говорю, не проще ли мне прилететь к вам с частью своих певцов. Эта его идея крайне заинтересовала, поскольку он человек такой, ему 60 лет, он очень образованный товарищ. Он в свое время стажировался у нас в России у такого маститого корифея хорового Клавдия Птицы. Вообще, просто даже упоминание этого имени в нашем разговоре у меня вызвало мощное уважение, просто потому, что я понял, что я разговариваю с каким-то очень серьезным профессионалом. К сожалению, ситуация в мире в плане музыкального профессионального искусства тягостная, откровенно. То есть все больше и больше, к сожалению, народ отвлекается от классики и увлекается чем-то более простым, более грубым. Тут даже вот как-то слово «эстрада» у меня не вертится на языке, потому что и в эстраде есть свои профессионалы, а какая-то банализация идет музыкального, кстати говоря, не только восприятия, но и образования. И именно как раз на этой волне доктор Владимир Морозан мне говорил, что в Америке колоссальный подъем музыкальной культуры, вот несмотря на то, что я сейчас сказал, да, до 12 раз в год исполняют только всеночное бдение Рахманинова. Разные коллективы. У нас, если один раз в год какой-то коллектив исполняет где-то, это уже событие. И вот, значит, он говорит, но в церкви совсем другое дело. Светская сцена живет жизнью активной, а церковь, к сожалению, вынуждена ловить какие-то крошки с барского стола. Слыша вот эти речи Владимира Морозана о том, что профессиональный клирос страдает в Америке, ну, в душе моей родилась такая мысль появиться и провести мастер-класс. Я ему об этом сказал, он с полным восторгом воспринял эту идею. Он обращается к своему другу, доктору Николаю Ривс, второй главный устроитель мастер-класса непосредственно в самой семинарии. В общем, результатом их разговора стало то, что я получаю от декана, отца Джона Бера, письмо пригласительное.
Дальше начался отбор певцов и регентов.
Не только среди людей церковных, а были разосланы около 1000 рекламных таких сообщений, в том числе и в консерватории, которых там много в Америке, и в университеты, где есть музыкальные факультеты. Значит, очень интересно производился отбор. Они стали присылать мне сюда, в Россию, в Москву, аудиофайлы, где они исполняли гаммы, чтобы я знал их диапазон вверх-вниз, где они исполняли те песнопения, которые их попросил исполнить, чтобы я понял, они в этом деле люди новые или они уже владеют, например, техникой пения, речитатива в церкви, поскольку хор смешанный, там есть и женщины, и мужчины. Какой диапазон? Были выбраны 28 профессионалов, кроме певцов. Я еще таким же образом на конкурсной основе отбирал и дирижеров, и регентов. В числе обратившихся с просьбой поучаствовать в мастер-классе, ну, допустим, Ребекка Лорд. Она ни много ни мало замдиректора хорового общества Калифорнии, то есть человек достаточно известный, лауреат там многих конкурсов, прекрасно владеет дирижерской техникой, хоровой и симфонической.
Почему вообще их надо учить? У них существует какая-то своя традиция, или они просто испытывают недостаток именно в людях, которые умеют петь?
Изначально вообще само название мастер-класса – интерпретация русской православной музыки. Как выяснилось, американцы очень чутко относятся к русской духовной культуре. Это удивительно вообще даже произносить мне сейчас. Почему? Потому что, ну, мы же с вами видим, что в мире происходит, и все вот эти политические события, они, казалось бы, должны отдалять нас друг от друга, но, тем не менее, верующие люди стараются не отдаляться друг от друга, а, наоборот, приблизиться друг к другу. И вот там я нашел огромный интерес именно к русской духовной культуре, не просто, да, там, допустим, к сочинениям композиторов каких-то таких, как там Бортнянский, например, или там Чайковский, Рахманинов, известных композиторов, но и также к древним корням, к знаменному распеву. У нас несколько песнопений, ну, не самим знаменным распевом, поскольку их написал в духе знаменного распева вот этот доктор Владимир Морозан, но он писал по канонам знаменного распева и великолепные совершенно создал композиции на английском языке. Поскольку я не носитель языка, ну, когда-то там что-то учил в консерватории, вроде бы как пятерки получал, конечно, такого активного разговорного языка у меня нет, мне и моим музыкантам пришлось колоссально потрудиться в этом направлении. Произошел многомесячный такой мозговой штурм.
То есть, прежде чем учить их петь, вы учили английский язык.
Причем, что интересно, что я просил доктора Владимира Морозана, чтобы он высылал мне файлы с произношением их английских богослужебных текстов. Мы их здесь, эти файлы, фактически зубрили, и это тоже очень интересно, поскольку, не знаю, как мои певцы, я до головной боли там занимался, и, ну, поскольку, понимаете, другая языковая культура, а занятия в день идут по много часов, ну, голова не просто устает, она потом уже отказывается думать в какой-то момент, но не просто произношение, понимаете, я же как человек, который должен это все управлять, это же касается непосредственно молитвы, то есть я должен понимать, о чем там речь, это отдельная тема.
Слова молитвы, они ведь, в общем-то, это канон, то есть они просто, это та же самая молитва на английском или на русском, почему вам требуется обратный перевод, условно говоря?
Ну, дело в том, что когда человек поет, он не должен быть просто магнитофоном, причем не только на английском языке, но даже на церковном сцене, вот даже мы, допустим, поем на клиросе. Опять же, из числа благословения Владыки Лонгина в свое время поступила такая просьба-благословение, не просто петь на клиросе музыку, а душой, сердцем понимать вообще, что ты делаешь сейчас, вот почему ты именно вот это слово сейчас спел. То есть, обязательно в контексте службы все это, чтобы увязывалось. Ну, и вы теперь понимаете, да, что одно дело, понимая большую часть церковно-славянских слов, складывать их в слова молитвы, сердцем петь эти тексты, и совсем другое дело, когда это идет на языке, который ты не знаешь. Ну, или же знаешь, но только обрывками, или там как... Нет, у нас на самом деле в консерватории была очень хорошая преподавательница английского языка, какие-то знания были заложены, ну, конечно же, вот такой живой практики, да, потом прошло много лет, живой практики общения на языке ее явно недостаточно, чтобы как-то бегло понимать язык и так далее. Пришлось немало потрудиться.
Это современный язык? Они его не архаизируют?
Вот это тоже очень, очень интересный вопрос. У них там так. Нашему богослужебному языку, ну, как мы знаем, в 1988 году мы праздновали тысячелетие крещения Руси, стараниями Кирилла и Мефодия мы имеем многовековой богослужебный язык-икону. По выражению одного из филологов, церковно-славянский язык – это икона. Это язык, который не являлся и не является языком обиходным. Это язык, на котором человек обращается к Богу. Ну, аналогии можно провести, допустим, какие-то отдаленные, конечно, с латинским языком, например. Да, он тоже там научный, он богослужебный, но не обиходный, да?
Умер.
Его называют мертвым языком. Хотя, опять же, тоже условно, наверное, в каком-то смысле, потому что богослужения там и католической церкви, они совершаются на латинском языке, и для них он живой.
Ну, мир, конечно, да, имеется в виду только то, что он вышел из разговорного обихода.
Вот. А с церковно-славянским языком вот такая история. А здесь английский, понимаете? И они на современном английском языке. Да, вот, более того, тут недавно большую часть текстов адаптировал с церковно-славянского на английский сам доктор Владимир Морозан, он большой знаток языка. А тут недавно его поправил еще один профессионал в этой сфере. И, значит, а я когда об этом узнал, говорю: Владимир, что вы делаете? Я же только с таким большим трудом там выучил эту стихиру там, и так далее. Он говорит: Володь, я очень прошу не сетовать на это дело, потому что службе на английском языке всего 100 лет. Понятное дело, что я и не особо сетовал, просто со своей стороны жаловался на то, что с таким трудом это удается нам усваивать, и тут еще и при этом меняют текст какой-то. Но, правда, только в одной стихире он был кардинально поменен, а так в основном все осталось на месте.
Если мы говорим о светской музыке, да, когда итальянская музыка поется на итальянском языке, это одно дело. Если мы переводим, допустим, итальянский текст на русский язык и исполняем ту же самую арию на русском языке, то это производит на самом деле совсем другое впечатление и кажется довольно чужеродным, что ли. Ну, то есть ты чувствуешь, что язык более тяжеловесен, скажем, что сама мелодия как будто бы связана с мелодикой языка тоже. Здесь нету вот этого несовпадения или какой-то проблемы для вас как музыканта именно?
Вы знаете, слава богу, нет, потому что, во-первых, делом адаптации непосредственно богослужебных текстов к мелодиям, которые большей своей частью рождены на территории России, такой проблемы не возникает, потому что он сам композитор, он сам глубокий музыкант, Владимир Морозан, и он очень четко чувствует вот эту вот грань. Но потом, понимаете, мне трудно еще критически отнестись к этому. Почему? Потому что я не носитель языка. Я, конечно, такого именно сравнения провести не могу, но мне кажется, что он настолько кропотлив в своей работе, то даже, я бы сказал, какие-то мои настройки, ну, может быть, даже где-то не на такой глубине находятся. Поэтому за эту сторону дела я абсолютно спокоен, да, абсолютно.
Значит, я так понимаю, вот вы проводите мастер-класс, после этого богослужение.
Значит, действительно, это не просто какие-то замкнутые кулуарные мастер-классы, это все выливается в очень грандиозное событие, поскольку весь мастер-класс и последующий за ним концерт, кстати говоря, где нон-стопом большая часть песнопений службы, как всеночной, так и литургии, где кроме меня еще мои ученики-дирижеры. Так мастер-класс построен, что часть репетиций провожу я, часть репетиций проводят ученики. С ними же я провожу репетиции над их хоровой дирижерской техникой непосредственно в дирижерском классе под аккомпанемент концертмейстера-пианиста. И потом они снова выходят в хору и снова дорабатывают, так сказать, профессиональную составляющую, чтобы выглядеть интересно, достойно, да. Специально придуман концерт накануне богослужения, чтобы мы могли, ну, как музыканты выражаются, обкатать программу, и чтобы она на самой службе звучала по возможности безупречно. А дальше, да, то есть венцом всего мастер-класса является сам праздник апостолов Петра и Павла. В очень жестком, кстати, режиме идут сами репетиции. Они когда узнали, что я в 9 утра собираюсь собрать людей и начать репетировать, они, у них просто вот
не укладывалось
это в их, да, значит, сознание. Значит, с 9 утра до 12 идет репетиция, потом обед с 12 до часу, потом с часу до 3 снова репетиция хора, потом с 3 часов до 17 часов дня репетиция с дирижерами в дирижерском классе, и потом еще в вечернее время я на всякий случай тоже оставил пару часов с 19 до 21, чтобы, если вдруг у меня будет, я почувствую, что не хватает времени, потому что на самом деле это огромный материал музыкальный. Ну вот можете себе представить, что хор, который никогда не пел вместе, за 3 дня всего должен быть подготовлен так, чтобы он звучал достойно. Это не просто концерт подготовить, и даже не просто подготовить одно из двух богослужений, а это огромный материал. Там одних только стихир на английском языке, где масса просто слов идет, ну, вы же понимаете, что такое стихира, это рассказ о жизни, деятельности, ну, так, если совсем грубо подойти к вопросу того или иного святого, с какой-то детализацией, чем он занимался, почему он свят, как он служил Богу, тропари, значит, ирмасы, то есть это, ну, кладезь просто богослужебного материала. Это надо озвучить и по возможности сделать это так, чтобы это можно было слушать. Это то, что касается, подчеркну, самой простой части музыкального материала. Самое сложное – это композиторские вещи, которые нужно так, чтобы они за три дня были впеты настолько, чтобы это звучало не сыро, потому что композиторы там самые разные. Вот я еще не касался этого вопроса. От знаменного распева, как я уже сказал, до современных композиторов американских, которые пишут православную музыку. Но также есть композиторы синодальной школы, такие как Кастальский, Чесноков. Также есть композиторы известные, но не принадлежащие к синодальной школе, такие как Рахманинов. Да, я забыл сказать, что три песнопения на церковно-славянском языке. Но одно из них «Благослови, душа моя Господа» Чеснокова. Еще одно песнопение – это «Вот тебе поем», как я уже сказал, которое поется на литургии Рахманинова с солисткой.
Говорят, что там профсоюзы, да, что там вас ограничат.
Как
вы
обращаться с специалистами?
Да, вы говорите, что там работаете столько, да. А вам скажут, что нет, столько нельзя. Да.
Ну, немножко об этом. Значит, перед тем, как нам уже встретиться, состоялся буквально недавно разговор по скайпу с Николаем Ривзом, где детально обсуждалось, что можно делать на репетиции певцам вот в смысле свободы проявления человеческой воли, а что нельзя. Он меня спрашивает, такой простой банальный вопрос, выходить с репетиции можно? Я говорю, нет, нельзя. Он, как нельзя? Я говорю, ну так. Он говорит, а у нас здесь все ходят туда-сюда. Я говорю, Николай, объясните, пожалуйста, певцам, что нельзя выходить. Есть для этого перерыв, ну вот, скажем, 50 минут идет репетиция, потом перерыв, понятно. А на мобильные звонки отвечать можно? Я говорю, категорически нельзя. Я сам первый показываю мобильный телефон, выключаю его и кладу себе в карман. Дело в том, что хотим мы этого или нет, любая нормальная музыкальная организация, она без тоталитарного контроля над исполнительскими возможностями, хоть это слово, оно и не популярное в нынешнем обществе, но не существует ни в театре, ни в симфоническом оркестре, ни в церковном хоре таких вот взаимоотношений, которые бы привели в итоге к какому-то положительному результату. Обязательно эти взаимоотношения могут только развалить коллектив. И наоборот, если певцы, исполнители оркестра относятся с уважением к дирижеру, они должны понимать, что исполнительское искусство – это колоссальное напряжение душевных, физических, умственных сил всех, не только дирижера, но и всех исполнителей. Поэтому о каком расслаблении может вообще идти речь? Только в этом случае возможно какое-то искусство. В свое время Генрих Густавович Нигаус говорил такие замечательные слова. Пианист, великий педагог. «Только требуя от рояля невозможного, возможно тронуть сердце того человека, которому ты играешь». А теперь переведите это на нашу с вами ситуацию. Он перед нами не живой инструмент, а живой инструмент, состоящий из многих личностей. И если от неживого инструмента можно потребовать полного послушания, образно говоря, и чтобы он делал то, что хочет живой человек, то уж тем более с людьми-то можно договориться, как сделать так, чтобы, как говорится, были и волки сыты, и овцы целы. Ну, тут, понимаете, это на самом деле вопрос очень интересный. Скажем, взять творчество мною очень любимого, великого просто дирижера Герберта фон Караяна. У меня масса материалов просто о его жизни дома там, и в том числе видеоматериалов. Тоталитарный контроль над всеми исполнительскими возможностями. И в то же время музыканты говорят, что когда уже непосредственно концертное исполнение, он приотпускал этот тоталитарный контроль. Это, понимаете, это верх мастерства. И человек уже, на которого долго-долго накладывались бремена вот этих вот рамок, канонов, как это должно быть, дирижерского авторитетного мнения, он его приотпускает, и звучит уже вот этот симбиоз между творческой личностью дирижера и творческой личностью, например, солиста, творческой личностью дирижера и творческой личностью оркестра как некоего организма общего. Нам есть у кого учиться.
Владимир Александрович, а все-таки вот эти люди, которых вы набрали, они профессиональные светские вокалисты или у них есть опыт на самом деле пения на клиросе? Это же тоже совершенно разные вещи.
Тоже очень хороший вопрос, благодарю за него. Дело в том, что на самом деле большая часть певцов, так получилось, они не просто с каким-то опытом, они с колоссальным опытом пения в церкви. Те люди, которые пришли из светского, значит, музыкального творчества, ну, например, такая есть певица Мэрилин Крита. Она, как писала мне, что с колоссальной певческой вокальной практикой пела и в операх солисткой, и в мюзиклах 20 лет такой активной практики. Вот она бегло читает с листа. Очень интересное, конечно, вот это событие, когда в течение полутора недель с утра практически до вечера, как пазлы, я собирал вот этот хор здесь, находясь в Москве. А в итоге, милостью Божией, так удалось все и голоса подобрать друг другу, и...
Наверное, не ровен час будет сочинена какая-то компьютерная программа.
Сравнительно недавно, простите, что перебил вас, сравнительно недавно где-то, ну, по-моему, такой знаменитый дирижер, как Озава, по-моему, 9-ю симфонию Бетховена, находясь в Японии, дирижировал несколькими оркестрами, находящимися в разных частях света, в онлайне. Понимаете, мир за счет вот средств коммуникации, за счет интернета и так далее, он сблизился. Но если очень коротко сказать, действительно, мир тесен. Мы живем в таком мире, где я сейчас могу разговаривать с человеком, который живет на другом конце планеты, а слышать его еще лучше, чем слышу вас вот во время этого интервью. Поэтому то, что произошло, допустим, с американским хором, это все цветочки. То есть это было не в онлайне, это заранее просто все отслушивалось. Я согласен, что, наверное, если это заинтересует компьютерщиков, что возможно, ну, программистов, возможно создать какую-то программу, которая бы могла в число своих функций внедрить те параметры, по которым я прослушал каждого певца. Я назову эти параметры: интонацию, степень качки голоса, потому что люди разных возрастов, голос качается, он выделяется из хора, нам такие голоса не подходят. Хор должен звучать в тембровом отношении стерильно. То есть это как раз то, что соответствует русской духовной традиции. В частности, традиции Свято-Троицкой Сергия Лавры. И для нас это очень дорого. В частности, звучание хора отца Матфея, Царство ему небесное. И очень бы хотелось, чтобы, кроме того, что в нашем творчестве, слава Богу, это состоялось, вот эта тембровая традиция была передана и туда. А тембровая традиция заключается в том, что хор, понимаете, это явление, это организм. Единым сердцем, едиными усты, как сказано церковными словами, должен петь хор Богу. Ни одного выделяющегося голоса, если он не солист. И как раз-таки смысл в том, почему я говорю, как пазлы собирал, потому что я буквально голос к голосу вот так прикладывал, опираясь на те традиции, которые заложены мне в Московской консерватории, моими учителями, опираясь на свой личный уже опыт практически работы с хором на подворье. То есть вот такая инкрустация, или как вот есть слово, да, собирание по частичкам маленьким. Удивительно просто.
А еще есть какие-то параметры? Значит, интонация, качка голоса, тембр.
Интонация, качка голоса. Интонация – попадать, не попадать человек в ноту. Да, качка голоса – это качество тембра. Потом тембры меня интересовали не просто, понимаете, хоровые, которые вот никакие. То есть вот, а меня интересовали именно, чтобы эти тембры были вокально красивые. То есть красота тембра – это отдельный параметр. Дикция. Очень мало людей сейчас произносят слова в то время, когда поют. Совершенно верно, артикуляция. Как человек умеет сказать слово? Умеет ли он его говорить быстро, проглатывая слоги? Или же он умеет петь с чувством, с толком, с расстановкой так, чтобы до слушателя, до прихожан и духовенства, и прихожане, чтобы слышали хор как раскрытую книгу богослужебную? Это огромной важности явление, если это происходит. Как часто мы страдаем, когда пришли в храм помолиться, а нам вообще ничего не понятно, о чем поет хор? Вау-вау, там что-то такое звучит, и больше ничего. Это очень тягостно. Там, на самом деле, много параметров. Вот 3-4 из них я назвал. Дирижеры. Они также были мною накануне, еще до просмотра, разбиты на... Ну, их возможности были разбиты на многие параметры. Как человек умеет двигать руками? Владеет ли он только хоровой техникой, или он симфонической тоже владеет, что для меня было очень важно. Человек, который владеет и симфонической техникой, он лучше владеет своим телом. То, о чем вы спросили, если кто-то из программистов заинтересуется, наверное, можно все эти параметры внедрить в какую-то программу. И... Но все равно живое участие людей, следующих в этом, оно, безусловно, необходимо. Просто на техническом уровне действительно как-то там вот отсеять, допустим, какую-то качку голоса или какое-то непопадание в ноты, это возможно методом, наверное, каких-то компьютерных программ. Да.
А интересно, а внешние данные вас как-то интересуют?
Нет. Совсем нет. Церковь исходит из того, что каждый человек – это икона. Вообще, вот вне зависимости от того, знаем мы о том, что человек верующий, или мы знаем о том, что он неверующий. Знаем ли мы о том, что этот человек православный, или мы не знаем об этом ничего. Каждый человек – это создание Божие, он имеет свой внешний вид от Бога. И внешний вид в данном случае может интересовать только с той точки зрения, что это люди должны быть, ну, на клиросе должны находиться в платочках, Ну, в юбках, поскольку мы находимся в церкви, если вы это имеете в виду. А так чисто, ну, как сказать, физиономически это совершенно не тот параметр, который меня интересовал.
То есть я имел в виду не красивые личики и не одеяние, а облачение, потому что это я понимаю. Я имел в виду, может быть, рост, такие какие-то вещи, которые, чтобы сам по себе хор тоже не смотрелся, как когда вы говорите о качке голоса, она может быть и качка чисто зрительная, да, когда один крошечный, другой там
знаете,
огромный.
Мне это напомнило очень умилительную историю, когда, значит, один человек мне рассказывал, служил в армии, он в военном оркестре, и вот генерал на полном серьезе подходит к строю и спрашивает военного дирижера, а почему, говорит, у вас музыканты стоят не по росту? То есть музыканты же они по группам стоят. Ну, то есть вы понимаете, да? Насколько он развеселил музыкантов самих, да.
Я думаю, что они боялись.
А так же получилось интересно, что маленький по росту кларнетист стоял с великим по росту большим исполнителем на большом барабане, собственно говоря, поэтому и прозвучал, наверное, такой вопрос, да. Почему они вообще стоят рядом? Нет, это, конечно, уже из области больше юмора, наверное. Человек поющий, если у него есть данные, это наш человек. Да, вот это единственный такой критерий.
Результатом работы Владимира Горбика стало также приглашение выступить с докладом на конференции православных музыкантов мира в Канаде. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи можно познакомиться на сайте swobodanews.ru.
Начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, что так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизации российского общества не произошло за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она бы ни была, это твоя родина, и это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе, жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.